когда вы наполнены Божьей радостью, есть сила и свобода. На сегодняшней передаче «Повернуться голос верующего» вместе с Кентом Копландом и его гостем Джереми Пирсонсом научитесь, как хвалой прокладывать себе дорогу к победе и обновлять свою юность.
Здравствуйте, добро пожаловать на очередной выпуск передачи «Победоносный голос верующего». Слава Богу! Хочу сказать вам кое-что. Иисус жив и здоров, и Он на вашей стороне, с намерением вывести вас и возвысить на то месте, которое превышает любое благо, которое вы переживали за всю свою жизнь.
Аминь.
Вот что Он стремится делать все время. И сегодня мы поговорим о том, как подчинять себя этому. Ходить в этом, пребывать в том месте, которого желают все. Просто они не знают его. Те, кто хотят этого, не знают, как достичь этого. Но мы поговорим об этом сегодня. Отец, мы благодарим Тебя за все это во имя Иисуса. Аминь. Поприветствуйте вместе со мной Джереми Пирсонса на нашей передаче.
Спасибо.
Дружище, я рад, что ты
здесь. Я восхищен. Для меня это удовольствие.
Давайте снова обратимся к 4 главе Евангелия от Марка.
Конечно.
Есть один момент в том, что говорил Иисус, когда Он прежде всего учил о сеятеле и семени. После того, как Он учил народ, Его команда, ученики и прочие собрались вокруг Него. И Он сел и объяснил им все шаг за шагом. Тема его проповеди — «Сеятель слово сеет». Он спросил их, «Не понимаете этой притчи? Как же тогда уразуметь вам все притчи?»
Какое важное утверждение.
Это важно.
Да.
И сразу же он сказал, первое, что он произнес, «Сеятель сеет слово». Весь этот разговор касается слова, потому что именно слово приносит плод. Он жаждет плода. Ему не нужен плод ради пользы небес. Ему нужен плод ради вашей и моей пользы, чтобы мы могли быть частью того, что делают небеса. Именно в этом положении вам нужно пребывать.
Да.
У людей такое представление, что Бог говорит всем, «Будьте святы, будьте такими, как я, вам не нужно ничего иметь». Если бы это было правдой, тогда Богу нужно было бы отказаться от всего, что у Него есть, потому что у Него есть больше, чем у кого-либо другого. Поймите, такие представления — это религия и религиозная корректность, и прочее тому подобное. Суть того, о чем он здесь говорит, к чему он ведет, а здесь он подробно учит этому. Потом идет дальше, учит о слове, которое приносит плод в 30, в 60, во 100 крат.
Это интересный момент, который мы должны рассмотреть. Разреши мне рассказать, как это было. Воспитываться в твоем доме. Если вы воспитывались в этом доме, есть одна вещь, которую вы знаете лучше всех. Слово работает.
Оно работает.
И вы обращаетесь к Слову. А что говорит об этом Слово Божье? У тебя возникла эта нужда, а что говорит об этом Слово Божье? И в этой притче я вижу кое-что тревожное. А именно, если семя — это Слово, и Слово было посеяно 4 раза, мое внимание привлекает то, что оно сработало только 1 раз.
Да.
И это неправильно. Это нехорошо.
В 25% случаев. И так не должно
быть. Я не думаю, что Бог удовлетворен этим. И, кстати, именно поэтому Иисус излагает эту притчу. Он говорит, посмотрите, оно должно приносить больше плода. Но вот почему оно не принесло его. И он подробно объясняет все виды земли. Доходит до последней и говорит, эта земля свободна от всего лишнего, из-за чего семя не смогло вырасти. И когда вы осознаете, что все находится в слове, спасение в слове, избавление в слове, исцеление, преуспевание, искупление, обновление и возвращение, и все это в слове, вам нужно узнать, что приводит слово в действие? Какой катализатор дает слову возможность приносить плод и производить результаты в вашей жизни?
И как высвобождать его? Вы не можете просто делать то, что, как вам кажется, сработает. Или что сказал дядя Дудет. Только Слову Божьему вы можете доверить эту работу. И вот что я заметил. Много лет тому назад это было для меня ошеломляющим открытием.
Да.
Брат Кеннет Хейген обратил мое внимание на это. И потом я наблюдал это на протяжении многих лет. Особенно потому, что это широко распространенное явление. Люди молятся о чем-то, но они не стоят на Слове Божьем. Люди желают определенных вещей, которые, возможно, Бог сказал им делать, но у них нет Слова Божьего, на которое они опираются, чтобы стоять на нем. Я услышал это однажды во время своей молитвы. Я пребывал в молитве, горячо молился и услышал, как слово от Бога пришло ко мне. Позволь слову самому совершить свою борьбу, свое сражение.
Да.
Я подумал, да. Почему бы не позволить Слову Божьему самому совершить свое сражение? Это значит, что я должен на чем-то ее основывать. Мне нужно конкретное место Писания. И брат Хейген провел исследование в своей церкви.
Да.
Он сделал это по определенным причинам, чтобы узнать это самому. Он сказал, что люди выходили вперед к сцене в те дни, когда он еще был молодым пастором, до того, как мы вошли в Божие движение, особенно в церквях, полных Евангелия. В те ранние дни, в баптистских церквях, методистских церквях, люди делали так. В конце служения всех приглашали вперед, к алтарю, к сцене. Всех, кто хотел бы провести какое-то время в молитве, чтобы искать Господа и так далее. И я видел случаи, когда почти вся церковь выходила вперед и несколько минут стояла на коленях, прославляя Господа и поклоняясь Ему. И некоторые предавались этому с большой страстью. «О, Боже! О, Боже! О, Боже! О, Боже!» Понимаешь? И брат Хейген говорил, «Извините, пожалуйста, о чем вы молитесь? Что вы желаете от Бога?» «Ну, вообще-то, ничего особенного».
«Просто молимся».
«Да, просто молимся». И брат Хейген говорил, «Что ж, тогда это все, что вы получите. Ничего
да.
особенного». «Если вы прославляете Бога, это должно приносить какие-то результаты. Если вы просто говорите Богу, что вы любите Его, тогда это конкретная причина
да.
молиться. Но даже если вы становитесь на колени, не имея в виду ничего особенного, тогда выделите что-то особенное. Придите к Господу хотя бы для того, чтобы сказать Ему, как чудесно, что Он есть в вашей жизни. Но будьте постоянно осведомленными в Слове Божьем. Постоянно думайте о Боге внутри себя. Постоянно размышляйте о праведности во Христе Иисусе. Все время, постоянно.
Вот что значит помышлять о духовном.
Да, все
да.
время. Если вы ловите себя на чем-то другом, остановитесь. Остановите эти мысли сразу же. Сразу же провозгласите Слово Божье и измените это. На самом деле, вся эта идея, это не что иное, как благословение Авраама. Плодитесь, умножайтесь, и обладайте землей, и владычествуйте над ней, и наполняйте ее. В этом есть сила наполнения. Благословение. Итак, если вы во Христе, тогда вы семя Авраамова и наследники по обетованию, согласно тому, что Бог обещал Аврааму. Потому что Христос стал проклятием за нас, вместо нас, чтобы мы, язычники, могли принять благословение Авраамова. Итак,
да, каждый из них.
А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово. Все они слышали Слово. Все 100% слышали Слово Божье. 25% из них поступили по Нему или приняли Его. Они слушали Его с определенной целью. Они намеревались поступать согласно Слову Божьему еще до того, как услышали Его. Именно об этом сказано в 4 главе книги Притчи. На прошлой неделе мы читали это. «Преклони свое ухо к моим словам». Но сначала он сказал «склонись к моим
Посвящайте
словам».
Посвящайте внимание.
«Внимай моим словам». Здесь, в Техасе, мы говорим «склоняйся к этому». «Послушай, Джереми». «Давай-ка пойдем со мной. Я иду к мистеру такому-то. Я не могу, дедушка. Мне нужно склоняться вот к чему. Потому
да.
что я пообещал папе,
Конечно.
Что сделаю вот это и это». Что ты только что сделал? Ты поставил то, что было первым, выше того, что я хотел от тебя. Возможно, в моем предложении не было ничего плохого, возможно, ты и сам хотел бы это сделать, но ты отдал больше уважения этой работе. В таком случае ты посвящаешь этому время, прежде чем занимаешься чем-либо другим. Прежде.
Это почтение.
Да.
Я обратил свое внимание на эту притчу и сосредоточился на Слове Божьем. Как я уже говорил, чтобы найти моменты, где слово не смогло сработать. Потому что люди попадают в такие ситуации. Они говорят, оно не работает. Или в отличие от слов, наверное, оно работает для некоторых, а для других не работает. Обратитесь к нему и узнайте, почему это так. Иисус пришел в свой родной город, и написано, что он не мог совершить там никакого чуда. Дело не в том, что он не смог сделать этого.
Мог бы.
Почему? Он сказал, не бывает пророк без чести. Не было чести для слова, которое стало плотью. А где нет почитания слова, он пришел с желанием и готовностью исцелять. Он пришел с желанием видеть их спасенными, освобожденными, воскрешенными из мертвых, если бы возникла такая потребность. Он пришел с желанием делать это. Но вот эта изощренная ложь, на которой попалась церковь. Бог может это сделать. Мы просто не знаем, желает ли Он это. Но это очень важное утверждение. Когда говоришь это, люди так странно смотрят. Но я бы сказал прямо противоположное. Я знаю, что Он желает этого. Я просто не знаю, сможет ли Он это сделать. Потому что Его возможность работать в моей жизни ограничена моим почитанием, Его Слово. У Него не было возможности сделать то, что Он пришел делать. Это написано в 6 главе Евангелия от Марка, через пару глав. Он не смог этого сделать. Представьте себе, Слово Божье было лишено всякой возможности, это важно.
Он возлагал руки на людей, и они ничего не получили. Можете себе это представить, что Иисус возлагает руки на кого-то, и ничего не происходит?
Потому что они не ценили, они не уважали, они не почитали Слово.
Они не придавали Иисусу никакой ценности. Когда у вас нет никакого почитания Слова Божьего, тогда все ваши жизненные силы не работают. Не работают. Послушайте. Любовь, радость, мир, благость, милосердие, доброта, воздержание. Все эти силы, которые несет Дух, это силы жизни. Слова моим внимай. И крича моим, преклони ухо свое, да не отходят они от глаз твоих, ибо они жизнь для того, кто нашел их. Они жизнь для тех, кто ищет их. Они жизнь для тех, кто почитает их и ставит их на первое место.
Да.
А что Бог говорит о вот таком решении? Именно
внимайте,
это мы и сделаем.
Посвящайте свое внимание этому. Да,
да? Прежде всего,
искать
я
его
должен
прежде
внимать
всего.
Этому. И далее он сказал, они жизнь... для того, кто нашел их. И, далее поэтому сказано, здравие, то есть здоровье, для всего тела его.
Да.
Лекарство. Мы с тобой и все остальные знаем, что когда духовный человек оставляет это тело, жизнь уходит, жизненная сила уходит. И для того, чтобы это произошло, не обязательно, чтобы с телом было что-то не так. Люди умирают, и когда их тела вскрывают, то не могут понять, почему же они умерли. Если у человека в теле какая-то большая дырка, это понятно. Очевидно, что у него дыра в голове или какая-то другая проблема. Но, знаете, не по этой причине тело перестало функционировать. В теле человека не было достаточно жизни, чтобы преодолеть последствия этой травмы, повреждения, и духовный человек ушел. Когда вы начинаете понимать, что это значит, тогда в случае болезни, когда болезнь не только атакует плоть, а атакует разум, волю, особенно волю, чтобы жить, и эмоции непосредственно связаны со всеми этими вещами. Их нужно контролировать силой жизни. Но, Джереми, некоторые люди умирают, потому что хотят умереть. Некоторые люди умирают, потому что им надоел этот мир. Я видел это в людях, которым я служил. Знаешь, был один человек, который искренне обратился к Господу. Спасся. И он отбывал пожизненное наказание. Согласно закону о трех преступлениях, В четвертый раз он уже считался особо опасным уголовным преступником, и его приговорили к пожизненному заключению, как закоренелого преступника. То есть, его невозможно исправить. Он много-много-много лет провел в тюрьме, так что его семья отказалась от него. Они считали, что у них больше нет отца, и это длилось очень долго. Но вот в тюрьме он принял спасение и полюбил Иисуса. Он не мог говорить ни о чем другом. Он помышлял только о Вышнем. И мы проводили служение бизнесменов полного Евангелия в штате Вашингтон. И знаете, это было мужское собрание. Этот человек любил Иисуса. И знаете, его освободили. И он приехал на это мужское собрание, которое проводило служение бизнесменов полного Евангелия. И это уже был не молодой человек. Если я хорошо помню, возможно, это не совсем точно, потому что это произошло много лет тому назад, но, насколько я припоминаю, ему было под 60 лет. Возможно, чуть за 60. В хорошей форме. И он был на этих служениях несколько дней. Мы сидели в кафе, в столовой, все мужчины. Не знаю, там было, возможно, 2 или 3 сотни мужчин. Он сидел за столом прямо напротив меня. И я услышал, как он говорил мужчинам за тем столом. «Знаете, парни, в этом мире у меня уже ничего не осталось. У меня больше нет семьи. Я даже не знаю, где они. Прошло много лет с того времени, как они последний раз связывались со мной. И я понимаю их. Я совсем не жалуюсь. Но я хочу сказать вам кое-что. Иисус — это моя семья, а небеса — это мой дом». И далее он продолжил. «На этой земле у меня уже больше ничего не осталось. И то небольшое, что я могу сделать для Господа. Я очень хочу делать и готов к этому. Но моя жизнь исчерпана. Вся моя жизнь теперь — это небеса. Мне бы следовало уже отправиться домой». Он приковал к себе внимание за этим столом. Я встал и ушел раньше, потому что в тот вечер я проповедовал. И я пришел в зал чуть раньше, чтобы я мог тихо посидеть и походить немного, прежде чем там все соберутся. Я стоял там за кафедрой, ходил по этому помещению, молился, подошел к кафедре, положил на нее Библию и склонился над ней, прославляя Господа, размышляя о своей проповеди. И тут ко мне пришло слово от Господа. Бог сказал, «Сюда направляется один человек. Он захочет, чтобы ты помолился за воскрешение кого-то из мертвых. Но не делай этого, потому что тот, за кого он хочет, чтобы ты помолился, уже со мной». Хорошо? Я услышал только это. Я услышал, как кто-то вошел в помещение. «Брат Копланд, быстро сюда, быстро!» Он бежал. Я сказал, «Хорошо, хорошо, успокойтесь, что случилось?» «О, такой ты человек!» И он назвал имя того мужчины. Он сказал, он упал замертво, выйдя из столовой, перед входом в зал. «Пожалуйста, поспешите туда. Я верю, что Господь может воскресить его. Он любит Господа». И Божие помазание и любовь охватили меня. Слава Богу! Я чувствую их сейчас, когда думаю об этом. Господь сказал мне, «Нет, нет, нет, не тревожь его, не пытайся вернуть его назад. Он не хочет быть здесь». И я сказал, «Хорошо, Господь, хорошо». Я сказал, «Я услышал слова Господа еще до того, как вы пришли сюда. Знаете, мы не будем этого делать». Тот парень остановился на секунду, и я рассказал ему, что мне только что сказал Господь. Он ответил, «У меня была такая же мысль, но я так возрадовался возможности помолиться за него». Джереми, знаешь, у того человека не было никакой физической причины умереть. Но мы используем фразу, что «Господь вернул его домой». Да, но это был его выбор, выбор того человека, и это важно. Воля, разум и эмоции, дух человека. Душа находится в духе, а дух и душа в теле. И дух — это жизнь физического тела. И эти жизненные силы, любовь Божья, излилась в сердце наше Духом Святым. Сила веры, сила праведности, праведность, правота и единство с Богом и перед Богом. И сила радости — это ваши силы и другие силы. Пятая глава послания к Галатам перечисляет их. Послание к Римлянам говорит об этих силах. И когда вы их высвобождаете, когда вы действуете в них, когда вы развиваете их, они вырастают, да. Вы становятся сильнее в вас. Вы осознаете, что это обновляет вашу юность. Это проникает в ваши слова. Это начинает брать власть над вашим мышлением, и вы преображаетесь обновлением ума вашего. Преобразуетесь обновлением ума вашего. Ваш ум начинает думать в соответствии со Словом Божьим и с этими вещами. И ваши эмоции теперь проявляются в правильных вещах вместо неправильных. Это не просто эмоции, вызывающие слезы, нет. Это эмоции радости. Радости.
Да.
Эмоции, которые больше и сильнее этого. Вот к чему стремится Иисус, приводя нас в это положение. В положение, где жизнь сильнее, чем слово, посеянное на каменистой почве.
Да.
Чем слово, посеянное между терней забот этого мира и обольщение богатством. Нет, вот посеянное на доброй земле. Они слышат слово и принимают его, и держатся за него, как собака за кость. Нет, дьявол, не прикасайся к этому, нет. Ты не выступишь против меня. Ты не вырвешь Слово Божье из моего сердца. Ты не заберешь его из моих уст.
Да.
Ты не удалишь его из моих глаз и ушей. Нет, нет, я вкладываю его в твои уши, дьявол. Убирайся отсюда, не прикасайся к этому. Это принадлежит мне. Это мое от Господа.
Аминь.
Аминь. Вот какова цель Иисуса. Почему?
Да.
Чтобы мы приносили плод в 30, 60 и 100 крат. Вот к чему Иисус стремится. Аминь.
Аминь.
Нам придется купить себе часы побольше, потому что наше время подошло к концу. Слава Богу, мы с Джереми вернемся через минуту. Матфея 22, с 37 по 40 стихи. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Мы говорили о том, что имеющий уши слышать, да услышит. То есть Иисус обращается к каждому, кто прислушивается к Нему. Верно? «Преклоните ухо к моим речам». Это значит, что вы говорите, «Господь, я слушаю Тебя. Я готов поступать согласно этому, что бы это ни было. И послушайте, что Он сказал здесь. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Имеющий ухо да слышит. Вас не удивляет, что он сказал это в конце этой фразы? Если вы еще не приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, сейчас он стучит в вашу дверь. Он приготовил место для вас. У него есть для вас вход. Он также сказал, «Всякого приходящего ко мне не изгоню прочь». Не имея значения, какова причина, он уже пролил свою драгоценную кровь в присутствии Божьем, чтобы подтвердить и скрепить завет, через который Бог принимает вас. И в 10 главе послания к Римлянам сказано, «Если своими устами будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем своим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, спасешься. Если же вы знали Господа, но позволили греху вернуться в вашу жизнь, не нужно заканчивать свой день в таком состоянии. Помолитесь вслух вместе с нами. Бог на небесах.
Бог на небесах.
Я верю всем своим сердцем.
Я верю всем своим сердцем.
Что ты воскресил Иисуса из мертвых.
Что ты воскресил Иисуса из
мертвых. Я открываю свое сердце перед тобой, Иисус.
Я открываю свое сердце перед
Войди
тобой,
в
Иисус.
Войди в него, пожалуйста, Господь.
Войди в него, пожалуйста,
Господь. Я преклоняю свои уши и принимаю то, что ты сказал.
Я преклоняю свои уши и принимаю то, что ты сказал.
Наполни меня своим Святым Духом.
Наполни меня своим Святым Духом.
Я принимаю твое прощение.
Я принимаю твое прощение.
Я каюсь в грехе.
Я каюсь в грехе.
Я отрекаюсь от него.
Я отрекаюсь от него.
От прошлого.
От прошлого.
От дьявола.
От дьявола.
И всего, что он поддерживает.
И всего, что он поддерживает.
Я принимаю тебя, Иисус.
Я принимаю тебя, Иисус.
Как своего Господа и Спасителя.
Как своего Господа и Спасителя. Аминь. Аминь.
А теперь возрадуйтесь и напишите нам о том, что это произошло с вами. Я хочу выслать вам эту книгу, которая поможет вам изучать Слово Божье. Я вышлю это вам бесплатно. До встречи на следующей передаче. Помните, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус Господь.
Еще до того, как волны обрушились на океанские берега, до того, как орлы начали парить над вершинами гор, Он знал тебя. Он соткал тебя в чреве матери. Он был рядом, когда ты родился. Его сердце возрадовалось, когда он впервые услышал твой смех. Для него нет ничего более драгоценного. Он не мог найти ничего более дорогого. Он не видит ничего красивее, чем ты. Он видит каждую клеточку твоего тела. Он знает число волосинок на твоей голове. Он знает каждое желание твоего сердца. Ты его возлюбленный. Сотни лет он желал знать тебя. Он никогда не оставит тебя. Он никогда не покинет тебя. Он заплатил самую высокую цену, чтобы ты был свободен. Он достоин. Бог достоин того.